Я хочу коснуться одной темы нашей недельной главы. Тема очень принципиальная. Видим здесь в том, как после греха Золотого Тельца Моше Рабейну разбил скрижали. Всевышний хотел уничтожить наш народ. Скажем так, трудно сказать, что хотел. Он угрожал. Бросал возможность Моше Рабейну попросить об этом. Намекнул Моше Рабейну, что просил об этом. И с тем, чтобы из Моше Рабейну вышел новый еврейский народ. Я хочу коснуться такой темы. Тема, она очень принципиальна, она касается всех нас, кого больше, кого меньше, но всех нас касается на 100%. Мы живем в мире, есть падение. И в этом говорится, что чем начинается праведник от грешника, что праведник падает 7 раз и в 7 раз встает. А сколько раз падает грешник? Он падает 1 раз, просто больше не встает. Эта глава имеет для нас очень важный смысл, что надо учиться вставать. И представьте себе, народ Израиля выходит из горы, из Египта ради получения Торы. Ну, через 40 дней их силы зла их побудили вместе с местью народов Эры Врав. Они думали, что Моше Рабейну умер, они хотели себе предводителя, или это была идол, или нет, но просто такой. Было то и другое, скорее всего. И вот приходит Моше Рабейну. Казалось бы, сейчас надо, может быть, наказать всех грешников, отчитать их. Но Моше Рабейну делает не это, он разбивает скрижали. Только потом он наказывает всех остальных. Кому надо было наказать? Казалось бы, как-то один из шейхов семинаров много лет тому назад спросил, как это такое могло быть, что Моше Рабейну разбил скрижали? Сказал, что это сделал по самому разумению. Там Всевышний с ним согласился. Сказал, что еврейский народ не достоин получить Тору. И вот казалось бы, вот пришел Моше Рабейну, все может быть, да, придется потерпеть удары, наказания, искупления, но вот мы уже обратно с Торой, и тут катастрофа. Скрижали разбиваются, не было еще ни обещания, ни знания, что будет еще скрижали, кто-то не обещал. Вроде бы весь их вывод из Египта пошел в Тартарары. И опять же, Моше Рабейну разбил скрижали. Я не думал, что знал, что он получит другие. Заново Всевышний был заповедовал ему перед новомесячем Илюля сделать скрижали заново. Это была заповедь заново, новая заповедь. Заново сделать скрижали. Я хочу тут видеть 2 аспекта. Даже когда все разбито, даже когда все вроде бы полетело в тартарары, можно и нужно начать все заново. Заново. Это великий урок этой главы. Все вроде бы полетело. И более того, тут есть 2 стороны. Это касается самого человека, который пал. И самая страшная вещь после падения это отчаяние. Уже нет смысла делать что-то хорошее, я уже человек павший. А павшему, ну, он пал, так надо быть там дальше, в том месте, куда упал. И это сторона нашего народа, несмотря на все это падение, да, сделал чего, вернулся и удостоился заново получить скрижали. Есть тут еще одна вещь. Она, это вещь, которая тоже нам надо хорошо этому учиться. Я немножко объясню. Думаю, что все-таки большинство тех, кто слушает урок, это люди, которые уже религиозные и не являются, скажем так, являются потенциально людьми, которые должны думать не только о себе, но вообще о людях, наших братьев, которые находятся, на, мягко говоря, на более низком уровне. И часто, когда мы смотрим на состояние наших братьев, это есть причина отчаяния. Люди находятся так низко, так ужасно, так все летит тар-тарары. И вроде бы не улучшается ситуация. Вещи многие ухудшаются. То есть, ну, пример просто, это катастрофа интернета за последние 20 лет. Если раньше еще можно было разговаривать с молодыми ребятами, что стоит пойти поучиться серьезно, глубоко, познакомиться с Торой. Теперь это почти невозможно, потому что надо переводить последний Facebook. Мне жаловался один хороший очень парень, который сделал чуву. Говорит, мне очень трудно учиться, почему? Потому что я привык к... Это страшнейший удар. И, то есть это может быть причиной для отчаяния, что нечего с этим делать. И вот я хочу отметить одно маленькое замечание, которое я вдумался в это именно сегодня вашими заслугами, что когда Моше Рабейну просил Всевышнего простить на народа Израиля, одним из корней этой просьбы было то, что Моше Рабейну верил, что есть у нашего народа шанс подняться. Это не было, была не просто просьба милосердия. Это вера, что наш народ сможет подняться. И я думаю, что все, что делал Моше Рабейну после этого, это было основано этой вере, что наш народ поднимется. Да, он наказал грешников, были казнены те, кто простящему поклонялись идола, были проверены, там погибли еще несколько тысяч человек, но в принципе весь народ, который у него был некоторый удел в этом страшнейшем грехе, Моше Рабейну знал и видел, что есть исправление. Поэтому тут очень важно для нас, когда мы делаем, и мы имеем дело с нашими братьями. Я уже говорил об этом не раз, у меня было очень тяжелое впечатление от поездки в Белоруссию, состояние наших еврейских общин там. Вот. И, кстати говоря, в Иерусалиме в каком аспекте не лучше. Я говорю сейчас не о Ишиве Мир или Ишиве Таран, и не о Криат Камнец на Вьякове. Я говорю о других сторонах, о тех, кто приходит на футбол в шаббат, имею в виду. И положение очень тяжелое. Однако от нас требуется знать одну вещь. И надо знать о глубине святости нашего народа, которая дает шанс пробуждения даже у людей, которые вроде нет этого шанса внешне. И скажу вам еще одну вещь. Эти вещи должны мы, во-первых, понять лучше, больше, чем понимают, допустим, евреи, которые вышли в праведных еврейских семьях. Мы знаем, откуда мы пришли, зачастую, из какой грязи мы выкарабкались, кто больше, кто меньше. И мы немножко можем понять величие милосердия Творца, который помог нам вылезти из наших проблем, и тем более прийти учиться в Бет-Мидраш. Мы должны понимать, что это касается каждого еврея. То есть, скажем так, когда есть абсолютно безнадежный раненый, реально могут не заниматься, потому что есть другие, когда нам надо помочь. Есть система предпочтения. Надо знать, что то, что касается духовным, наш народ не в состоянии безнадежным. В этом мы можем ошибиться. Мы можем ощущать это не так. Мы можем видеть людей вокруг себя, зачастую и ненависть. И ненависть – это не самое страшное. Когда у человека есть ненависть, начинается какое-то отношение, и она может перевернуться. Когда есть полное равнодушие, это хуже. Это тяжелее, чем ненависть. И нас обязывает это знание, во-первых, молиться за наших братьев. Знаете, нам надо учиться у Моше Рабейну. Моше Рабейну, когда Всевышний сообщил ему, что вынесен приговор нашему народу. Ну, только намекнул, что представь мне возможность, а не ахли. Нам, знаете, есть замечательное место. В Гемаре Масехет Брахот приходит пророк Йешаяу, царю Хизкияу, который заболел, и отчитывает его, что он не женился. Почему Хизкияу не женился? Потому что он знал, и он не ошибался, что из него выйдет великий преступник. И вышел из него Менаше. Но его во всем при этом Йешаяу его отчитал, потому что не твое дело лезть в божественные расчеты. Кимшин Рахмона Ламалах. То, что ты тоже должен обязан жениться, иметь детей, это что-то исполнить. Остальное представь Всевышний. И он просто, не просто Йешаяу его отчитал. Он сказал ему, что ты умрешь от этой болезни и не усвоишься мир грядущего, потому что не женился. Что ответил ему Хизкияу? Прекращай свое пророчество и уходи. Я получил от своих предков, скорее всего, имеется в виду царь Давид, что даже если меч лежит на нашей шее, не дай Бог, человек не должен отчаиваться от милосердия Всевышнего. И он получил еще 15 лет. Сделал чуву и женился, и получил еще 15 лет. Нам нельзя отчаиваться от самих себя и нельзя отчаиваться от стаи нашего народа. Я вам скажу, это очень принципиальная вещь. Приводится в Тилим, это 51 глава, это так называемый мизмор тшува, мизмор возвращения царя Давида. Там сказано «Лев нишбар внитке элоким ротивзе». Буквально сокрушенное сердце и опечаленное сердце, нитке, то же такое же слово «дикаон», буквально депрессия, ты Всевышний не презрешь. Человек должен стремиться к депрессии. Есть такое достоинство «Лев нишбар внитке». Я объясню, это не так. Тут не это имеется в виду. Но если человек слишком сокрушено сердце, так его надо отправить к психиатру. Еще хуже психушку иногда, не дай Бог. Нет, имеется. Есть разница между грустью, печалью, может перейти в клиническую депрессию, и то, что называется на святом языке марирут, горечь, горечь. В чем это проявляется, эта разница? В состоянии депрессии человек ложится в кровать и смотрит в стенку, не кушает, не пьет. Когда человек в состоянии горечи, он может перевернуть мир. Есть такое сравнение, такое понятие в Торе, довшакуль. Что такое довшакуль? Медведь, которого убили его детей. Это страшный зверь. Он может очень много натворить. Он не впадает в депрессию, скажем так. Я могу просто привести пример. Великий Раби Испонович, Йосиф Шалом, Шлома Йосиф Канеман, он перевернул святую землю. Как и почему? Спросили, как, откуда у него силы все это сделать? У него осталось, Испонович, у него осталась вся семья, все его труды, которые он вложил десятки лет, собирая деньги и строя ишивы, и все организации Торы в Поновиче, это было тяжелее, чем сейчас. Он ездил в Америку, в Южную Африку, не на самолете. Не на самолете. И все это осталось там. Он выехал с единственным сыном, и осталось, вся семья осталась там, все. И вот в этой ситуации Рав Испонович всеми силами погрузил себя восстановление мира Тора Святой Земли. И его спросили, как и Курин берутся до сил, но человеком уже пожилым и больным. Он сказал очень просто. Если они будут этого делать, то я лягу в кровать и лицом к стенке. То есть у человека есть выбор погрузиться в депрессию или чтобы его эта горечь, эта боль заставило и побудило его много-много делать. Это разница между тяжким ударом и отчаянием после этого удара. То есть есть в этом мире много тяжких событий, которые, не дай Бог, иногда поражают некоторых людей. Вопрос, как к ним относиться? Есть у этого некоторая основа. Сейчас я поделюсь этой основой. Я начну с стиха про пророка Хавакука, а потом приведу два примера. Сказано: «Цадик бэмонуоса ихи» – «Праведник верой своей будет жить». Я хочу объяснить это буквально. «Праведник верой своей будет жить» – многие объясняют это. Это правильно объясняет. Имеется в мире грядущем. Конечно, это все абсолютно верно. Но это далеко не только это. Своей верой будет жить и в этом мире. Когда человек в состоянии удара, в состоянии падения, если он в этот момент теряет веру, теряет уверенность, что он может справиться, то он теряет жизнь, падает в депрессию. А если он в этой ситуации знает и верит, что у него есть шанс. Даже то, что с ним происходит, все к лучшему, то это дает ему жизнь, дает ему силу. У человека может быть сокрушенное, разбитое сердце. А потом что с этим делает? Он это обращает в жизнь или это обращает в что-то другое? Это я рассказывал, я думаю, какие-то... Наш великий учитель Рамой Шапиро, он пережил очень тяжелую удар в своей жизни. Вот замечательная, очень праведная дочь, которая заболела подростком дурной болезнью, пережила несколько ампутаций на одну ногу, потом на другую. В итоге ушла из этого мира в 14-15 лет. Это было примерно 33 года тому назад. И его старший сын Рамо Шапиро на одном из эспидим, он коснулся этой темы. Он сказал об этом удивительную вещь, что когда его, это было несколько лет очень тяжелых, с поездками за границу, с ампутацией части ноги, больше, потом уже почти нога под корень, потом уже вроде бы все в порядке, потом заново, значит, опухоль на второй ноге, а шемиш морвается. Так он сказал такую вещь, что папа говорит, не мог найти себе утешение. Никто не мог его утешить, когда от него ушла дочь. Он был большой праведницей, потому что была дочь, мог все. Пока эту боль он не обратил в огромную систему распространения Торы. Мы Шапиро давал каждую неделю сколько 40 уроков. Я не смеюсь. Может, 40 я преувеличил, но я не верю, что преувеличил. Эта цифра у меня не взялась с воздуха. Эту самую боль, эту горечь, и эта боль и горечь осталась, то, что она ушла. Слышал, что он говорит, что у него день смерти дочери, вот, по-моему, 13-е Тамуза, самый тяжелейший день в году. Она осталась. Эта боль превратилась в огромное предприятие распространения Торы. Началось у нас уроком для вознесения души, принес огромное предприятие распространения Торы. Я хочу рассказать, обещал, как две истории. Это истории, изданные из книги «Беседы» с Шлома Офмана. Он был очень такой мудрый человек. Он там приводит пример, как человек не должен впадать в депрессию, а вести себя наоборот. Он дает, например, там две встречи, которые, в которых он присутствовал, будучи в Эрец-Исраэль. Первая была бы еще в разгар катастрофы, когда собрались в Иерусалиме, великие сведущие Торы, которые приехали в Святую Землю, обсудить, что будет с миром Торы, когда он, весь мир Торы реально остался в Европе. Под немецкой пятой. И там была, атмосфера была очень тяжелая на этой встрече. Пока не встал Рав Исполович, Рав Канеман, который оставил, так же, повторяю, всю семью и все свои предприятия, сказал, если правильно помню, следующую вещь. Ну, своими словами. Мы не должны беспокоиться. Вечные сторы она обещана Всевышним. Нам надо делать, что нам что-то обязаны делать. Даже строить заново ишивы, все проявить. Ну что нужно делать? И он своей уверенностью в том, в этом, он перевернул дух. Это были величайшие раввины. Это были, не были люди, которые вроде нас с вами. Это были люди другого порядка, скажем так, мягко говоря. Он привел там еще одну историю, тоже очень такая. Пишут там, что после катастрофы, о катастрофе никто не осмеливался говорить. Это было такое страшное, это была такая страшнейшая рана, которую никто не хотел, не мог говорить. Первым, кто заговорил явно о катастрофе, это когда приехал Рав Деслер, автор книги «Мехтав Мельяу». Он, когда он приехал в Святую Землю, его пригласили быть Машгиах Мишатпонович из Гейтсхада, он осмелился заговорить о катастрофе. Сходная вещь. Всевышний делает все к лучшему. Шер тоже к лучшему. Поймите, Рав Деслер пережил катастрофу. В каком смысле? Это, мне это легко сказать. Мне было легко сказать. Он прожил 5 или 6 лет думая, что вся его семья осталась под немцами. Так выяснилось, что совершенно честным образом мы и спаслись, и оказались в Австралии. Он знал только после войны. Он тоже в состоянии такое, когда у него остался без семьи, он построил Гейтсхат, иконы Гейтсхата, вся его деятельность тоже была деятельностью, подобной деятельности Рава Испановича, когда он, потеряв все, строил колель в Гейтсхате под бомбежками немцев. И эту вещь нам надо знать. Всевышний добр, Всевышний не обанкротился. Не обанкротился. Его предприятие существует, он царствует, при этом Машиаха. И поэтому нам надо знать, что мы должны, безусловно, нам должны болеть, когда в мире есть осквернение имени Творца, когда есть отход от Торы, когда есть куча мерзостей. Но надо знать, Всевышний не обанкротился. Поэтому нам, и он доверяет нам и нашему народу, нам обещано, что ни один из нашего народа не исчезнет, душа его вернется, будет исправлена. Поэтому нам надо извлечь этот урок из нашей недельной главы и строить заново, построить себя, заново восстановить скрижали, которые были разрушены, и верить, доверять нашему народу. Иначе, когда мы не верим, когда мы не даем шанс, мы не можем молиться тоже. Человек не может молиться о больном, которому уверен, что молитва не поможет. Может говорить слова, но это не будет молитва. Понимаете, наш народ не в безнадежном состоянии. Гуд Шаббас.